богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Благословение Церкви. Часть 2. Продолжение. Последовательность благословений.
Слава Богу! Продолжаем изучать Слово Божие. Первая глава перед нами – «Послание к Ефесянам». Напоминаю, мы рассматриваем самое большое предложение Нового Завета – стихи с 3 по 14. Мы уже рассмотрели с вами 3 стих, где говорится о полноте благословений. Апостол Павел представляет Бога очень щедрым, тем, кто изливает обилие благословений на свою церковь. И по характеру эти благословения в первую очередь духовные. Они связаны с будущей жизнью. И дальше вот в стихах с 4 по 10 Павел раскрывает, в чем суть этих благословений. 4 стих мы рассматривали в прошлое воскресенье, говорит о том, что первое благословение, которое мы получили, оно было задумано еще прежде основания мира, когда Бог избрал нас, когда Бог предопределил нас для вечной жизни. Это благословение прошлого, предвечное благословение. И сегодня мы будем говорить о настоящих благословениях, о тех благословениях, которые мы получаем в земной жизни, и немножко коснемся благословений будущих, грядущих. Настоящие благословения, стих 5-9, грядущие благословения, стих 10. Давайте прежде всего прочитаем стих 5-9, где перечисляются три благословения настоящего. Усыновление, стих 5-6, искупление, стих 7, и разумение, стих 8-9. «Предопределив усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде предложил в нем». И вот здесь, в этих стихах, как я уже сказал, три благословения настоящего, которые мы будем рассматривать. Первое благословение настоящего – это усыновление, стих 5-6. «Предопределив усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Хотя человек обретает усыновление в момент обращения, тем не менее, Павел говорит о том, что это усыновление предопределено, предопределив усыновить нас. Это усыновление предопределено в вечности прошлого. Прорисос, предопределив, означает отмечать наперед, предназначать, предполагать. Павел подчеркивает, что причиной нашего усыновления – является избрание, совершенное прежде вековых времен, избрание, совершенное в вечности прошлого. Усыновление – это следствие избрания. В 6 стихе апостол пояснит, что предвечные благословения спасения, ведущие к усыновлению, дарованы Церкви для того, чтобы прославился Бог в похвалу славы благодати Своей. Благодаря кому Церковь обретает благословение, прославляющее Бога, благодаря возлюбленному Сыну Божьему, Его искупительным трудам, как здесь сказано, предопределив усыновить нас через Иисуса Христа. Благословение, усыновление мы обретаем благодаря Христу. Итак, усыновление – это следствие избрания. Цель усыновления – прославление Бога. И обретается усыновление на основании заслуг Христа. Но что же оно означает? Что такое усыновление? Вот если бы вас спросили, я иногда так спрашиваю братьев на братском, спросили, дайте определение, напишите краткую формулировку, что такое усыновление? Вот буквально в одно предложение, что бы вы написали? Усыновление – это благодатное действие Бога, благодаря которому мы становимся Его детьми. Друзья, усыновление не следует путать со спасением. Усыновление – это не спасение. Хотя усыновление происходит в момент спасения, но спасением не является. Для того, чтобы показать отличие усыновления от спасения, приведем следующую иллюстрацию. Представьте себя преступником, который приговорен к смертной казни. Вам трудно себя представить таким преступником? Но если вы осознавали себя когда-нибудь погибшим грешником, то это не так уж и сложно сделать. Итак, вы обречены, приговор будет приведен в исполнение в течение месяца. И вдруг вы узнаете, что президент решил вас помиловать. Вы радуетесь, ликуете, оказываетесь на свободе. Но оказавшись на свободе, вы узнаете нечто большее. Президент решил не только вас помиловать, но еще и усыновить, то есть сделать членом своей семьи, сделать своим наследником. Вы думаете: о, стоп, подожди, это очень странно, мне помилования достаточно, амнистии достаточно, это что такое, это уже слишком много. Хорошо, вы привыкаете к этому, принимаете это усыновление, и ваша жизнь становится совсем другой. Теперь вы являетесь наследником его имущества, живете в одном из его прекрасных домов, постоянно рассчитываете на любящее, заботливое участие президента в вашей жизни. Ну, например, приходите куда-нибудь к чиновникам и говорите: вот президент это, ну, вы знаете, это мой отец. И все вопросы решаются немножко быстрее, правда? Видите разницу, да, между амнистией и усыновлением? Это разница между спасением и усыновлением. Если бы Бог просто нас спас, дал нам спасение, которое мы не заслуживаем, это уже удивительно, потому что ангелов, например, Бог не решил спасать, а нас спас. Это удивительно, это чудесно, это богатство благодати, мы радуемся этому. Но помимо этого мы узнаем, что Он не только нас спас, призвал, возродил, оправдал, но и дал нам преимущество усыновления, сделал нас членами своей семьи. До этого уже была невероятная любовь к нам проявлена, но это сверхблагодать, сверхлюбовь. Вот что такое усыновление. Мы становимся детьми Божьими и пользуемся всеми привилегиями членов семьи Господа. Какие благословения мы получаем от того, что Бог нас усыновил? Какие привилегии приходят в нашу жизнь вместе с усыновлением? Перечислим некоторые из них. Во-первых, благодаря усыновлению мы обретаем уникальные отношения с Богом. Бог, Творец Вселенной, Учитель, Господь, Царь мира, становится нашим Отцом. Усыновление предоставляет возможность общаться с Богом, как с любящим и заботливым Отцом. Вот когда Иисус учит учеников молиться, Матфея 6 глава, с 9 стиха, Он что говорит? Первые слова какие? «Отче наш». И это же сразу же здесь богословие, сразу же здесь доктрина, сразу же здесь учение об усыновлении представлено, подчеркивающее, что Бог наш Отец, а мы Его дети. И слово, переведенное как «отче», можно даже перевести как «папочка». Здесь передается идея нежных, любящих взаимоотношений. Получается, что наши отношения с Богом строятся не только в юридической плоскости. Ну, мы были виновны, а теперь невиновны и оправданы. Но отношения с Богом затрагивают и сферу эмоций. Бог любит нас, как своих детей, заботливо удовлетворяет наши основные нужды, воспитывает, направляет на пути истины. Бог испытывает такие же чувства к нам, как родители испытывают к своим возлюбленным детям. Это удивительно. Люди этого мира гордятся, если их отец занимает высокое положение. А мы имеем отцом самого Творца Вселенной. Друзья, какая радость! Какое снисхождение к нам! Какая честь! Это первое благословение усыновления. Бог становится нашим Отцом. Мы Его дети. У нас уникальные отношения любви с Творцом Вселенной. Во-вторых, благодаря усыновлению мы получаем особые отношения друг с другом, с верующими, с церковью. Не случайно Новый Завет называет христиан братьями. В Входя в семью Бога, верующий человек не только обретает небесного Отца, но и множество братьев и сестер во Христе. У нас получается очень большая духовная семья. Все мы члены одной духовной семьи. Что это значит, если мы все братья и сестры во Христе? Это значит, что мы должны воспринимать церковь как семью. Именно таким взаимоотношением Павел учил Тимофея, когда писал: «Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер со всякою чистотою». 1 Тимофею 5:2. Пожилым членам церкви следует относиться как к родителям, к молодым как к братьям и сестрам. Взаимоотношения братьев и сестер в церковной семье должны отличаться чистотою. Прелюбодеяние, инцест недопустимо. Мы должны ценить духовное родство более плотского. Наши самые близкие люди в церкви. Помните, Иисус говорил: «Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Марк 6, 35. Кровное родство временно, духовное родство вечно. Это неправильно что-то в нашей жизни, если мы любим своих неверующих родственников больше, чем церковь. Это неправильно что-то в нашей жизни, если неверующие друзья для нас дороже церкви. Значит, мы не понимаем одного из принципов усыновления и не живем в соответствии со своим статусом членов семьи Бога. Усыновление, вход в семью Бога, новые отношения с верующими имеют большое значение еще вот в каких аспектах. Например, мы должны радоваться успеху других христиан. К сожалению, церкви иногда соперничают друг с другом. Они соперничают по разным вопросам, желают обойти друг друга по количеству членов церкви, по красоте церковного здания, по музыкальным способностям хористов, по популярности в интернете и так дальше. Помню, как два пастора беседуют, один построил дом молитвы, а второй еще нет. И пастор, который построил, узнал о том, что строится новое церковное здание в городе. Вот так, положив руку на грудь, я лично это видел, спросил: «Каковы размеры вашего здания?» И когда тот пастор назвал размеры, он сказал: «Фух, слава Богу, меньше, чем у нас». Если мы понимаем привилегии усыновления, такое поведение неправильно. Ведь если наши братья и сестры во Христе, другие церкви имеют успех в каких-то делах, это должно нас радовать, правда? Порой соперничают и верующие из одной церкви. Кто лучше проповедует? Вот здесь, внутри нашей семьи, может происходить соперничество. Представляете себе? Трудно себе представить, но такое может быть. Кто лучше проповедует, кто лучше поет, кто лучше выполняет диаконское служение, кто больше зарабатывает, у сестер там дальше, кто лучше выглядит с возрастом, кто кого считать наиболее больным, дальше там идет при привилегии. И так дальше. Но, друзья, если мы все братья и сестры во Христе, если мы все члены одной семьи, то мы должны радоваться друг за друга, правильно? И с легкостью уступать право первенства тому, кто хочет считать себя самым больным, не так ли? Ведь если кто-то из наших близких добивается большего успеха в служении, чем мы, на него следует смотреть не с завистью, а с восхищением и говорить: вот этот человек, вот он со мной из одной семьи, это мой брат во Христе, моя сестра во Христе, и испытывать чувство радости и удовлетворения, а не зависти и соперничества. В-третьих, благодаря усыновлению мы имеем водительство Святого Духа. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии». Римлянам 8:14. Как осуществляется водительство Святого Духа? Если вы поговорите с людьми из разных мест, из разных общин, вы услышите много интересных историй про сны, видения, галлюцинации, внутренние голоса и так далее. Может быть, я кого-то разочарую, но все это не имеет никакого отношения к водительству Духа Святого. Запомните, водительство Духа Святого осуществляется через Библию и через провидение. Я сейчас поясню, как это происходит. Как Дух руководит нами через Библию и через обстоятельства. Предположим, вам предложили работу с очень высокой заработной платой. Ну, например, 450 тысяч. Работать начальником отдела, в ростовском филиале «Газпрома». Там бывают такие зарплаты и даже больше. Но изучая Писание, вы понимаете, что эта работа может быть связана с грехом. Вам придется уезжать в командировки, оставляя надолго семью, оставляя служение. Вы столкнетесь с новыми искушениями, которых раньше не знали. Или же узнаете, что где-то придется поступать нечестно, идти на компромисс. И Дух Святой через Писание вас убеждает, что лучше оставаться на старой работе, получать 20 тысяч и не переходить на новую. Это пример водительства Духа Святого через Библию. А вот пример водительства еще и через обстоятельства. Это выглядело бы так. Вы не только убедились через слово в несоответствии данной работы заповедям Христа, но увидели нечто еще. Вы убедились, но все-таки еще спешите на встречу с будущим работодателем. И когда вы спешили, ваш автомобиль сломался. А когда вы вызвали такси, случилась небольшая авария. Вы пересели на трамвай, он остановился, потому что закончилась электроэнергия. В результате вы опоздали на встречу, и когда пришли, уже было не нужно. Вас посчитали непунктуальным, недисциплинированным человеком и не взяли на работу. Это пример водительства Духа через обстоятельства. Когда мы оглядываемся на прожитые годы, мы видим, как Дух руководит нами через Писание и через обстоятельства, направляя нас к истине и благочестию. И когда мы это видим, мы больше и больше убеждаемся в том, что Бог усыновил нас. В-четвертых, благодаря усыновлению мы наслаждаемся свободой во Христе, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете «Ава, Отче». «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии» Римлянам 8:15-16. Ложное представление о христианстве. Верующий живет в страхе перед Богом. Вот окружающие думают, что мы пришли сюда. Знаете почему? Потому что мы боимся ада. Мы боимся, мы запуганные адом, и мы поэтому вот сюда ходим. Мы не хотим, мы вообще сейчас бы пошли на футбол, мы бы пошли развлекаться, кататься на коньках. Наша душа туда льнет, но ада мы боимся. И вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, идем в скукотище церковного собрания. Вот так нашу жизнь представляют люди, которые не знают истину. И так жизнь некоторых людей действительно такой является. Возможно, жизнь некоторых из вас является действительно такой. Ну, не знаю, то ли вы, может быть, не усыновлены, или усыновлены, но не пользуетесь привилегиями усыновления. Но усыновление говорит совсем о других отношениях с Богом. Усыновление говорит о свободе от вечного наказания. Мы дети Божьи, мы члены Его семьи, и никогда Бог не изгонит нас из своей семьи. Все, вопрос близости с Богом решен. Теперь мы стремимся поступать благочестиво в первую очередь из-за любви к нашему Небесному Отцу. Нами движет не страх попасть в ад и в озеро Огненное, а любовь к Отцу. Понимаете, это совсем другой уровень взаимоотношений. На земле нет религии, кроме истинного христианства, которое мотивирует поклоняться Богу без страха карательного наказания. Усыновление говорит о свободе и об отношениях любви с Богом. В-пятых, благодаря усыновлению мы получили небесное наследство. Что такое наследство? Наследство – это то, что мы не зарабатываем. Кто-то работал, а мы раз и получили. Это наследство. Римлянам 8:17. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники Христу». Все богатства Земли и космоса, вы знаете, что в космосе есть богатство, знаете или нет? Там находят на планетах, на астероидах золото, платину, там столько богатства. Даже думают, как бы какой-нибудь астероид поймать и к Земле приблизить, потому что там столько драгоценных металлов, но не могут поймать. А Бог легко может поймать, потому что Он всем этим управляет. Так вот, все эти богатства Земли и космоса, духовного и физического мира, все эти богатства принадлежат кому? Принадлежат Богу и значит церкви, потому что церковь – сонаследники Христу. Большинство людей, узнав о получении крупного наследства, ликуют, веселятся, некоторые устраивают праздник. Радуемся ли мы обладанию бесконечно лучшим, вечным, нетленным наследством? Какое бы наследство вы ни получили здесь, оно закончится. Вы знаете об этом? И у некоторых очень быстро закончится. Но наследство, которое вы получите там, если получите, если усыновлены, это вечное наследство. Его нельзя потратить, его нельзя украсть, его нельзя куда-то вложить, непонятно, чтобы оно исчезло. Это несгораемое наследство, вечное, где воры не подкапывают, не крадут. Поэтому давайте жить так, чтобы мы увеличивали свое наследство, не отказывались от небесной награды ради ценности этого века, ради различных эквивалентов человеческой похлебки. В-шестых, благодаря усыновлению Бог воспитывает нас. Так как Бог нас принял в свою семью, это что означает? Что Он наш Отец, и теперь Он займется нашим воспитанием. Теперь, как прежде, до обращения мы жить не будем. Он освободил нас через Христа от своего карательного наказания за грех, от ада, суда и озера Огненного, но не избавил верующих от воспитывающего наказания. Карательное наказание Христос понес вместо нас, но воспитывающее наказание, цель его не покарать, а изменить, направить непослушных христиан на пути правды, вот это наказание остается. Поэтому не надо думать, что если Бог любящий Отец, то Он нас не станет наказывать. Вот у нас в церкви есть некоторые братья и сестры, которые не слушались пресвитеров и не наказывали своих детей правильно. Теперь их дети выросли и ведут греховный образ жизни, от которого родители страдают. Вот наш Господь никогда так не поступит. Если Он любит, то Он обличает и наказывает. Как отмечает один из богословов Милард Эриксон, не следует думать, что Бог всему потворствует или все дозволяет. Он наш небесный Отец, а не небесный Дедушка. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, которого не наказывает отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12:7-8. Когда Господь допускает в нашей жизни потрясения, потери, скорби, страдания, спустя время мы оглядываемся назад и понимаем, и видим в этом воспитывающую руку Бога. В таком случае появляется уверенность в том, что Господь действительно усыновил нас. Потому что сынов лукавого Он не воспитывает. Если человек, называющий себя христианином, живет в грехе, спокойно живет в грехе и не испытывает никакого дисциплинирующего наказания, радоваться здесь нечему. Это признак того, что он не усыновлен, не вошел в семью Бога, не спасен и является сыном лукавого. В-седьмых, благодаря усыновлению мы следуем примеру Бога. Как детям свойственно подражать своим родителям, так и для верующих должно быть естественно подражать Небесному Отцу. Если Бог наш Отец, мы становимся похожими на Него. Мы любим святость, нам нравится жертвенность, мы любим смирение, мы развиваем в себе самообладание, кротость, прощение. Все качества Бога, явленные в личности Иисуса Христа. Здесь послание к Ефесянам 5:1. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». А дети дьявола подражают своему отцу. Гордятся, не покоряются высшей власти, отказываются прощать, ненавидят, мстят и живут в злобе. Я вчера видел одного человека, я сидел в одном месте, и вот этот человек шел мне навстречу. Он неверующий. У него была походка, как будто он Бог. Шло божество. Я был ошеломлен. Я был просто ошеломлен. Как же человек доходит до такой глупости? И зачем он это делает? И он находится в обществе, где все так себя ведут. Это собрание детей лукавого, которые очень хорошо подражают ему. Дети Бога подражают своему отцу, дети дьявола своему отцу. Итак, мы поговорили об усыновлении. Усыновление – это первое благословение настоящего из рассматриваемых нами. Второе благословение настоящего – искупление, стих 7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Греческое слово, переведенное как «искупление», означает «выкуп», «освобождение после внесения требуемой платы». Данное слово применялось, когда речь шла о выкупе рабов. Смотрите, до обращения мы все были рабами греха. Это слово из обычной жизни людей того времени. На рынках продавались рабы, человек приходил, платил, и раб становился его собственностью. Либо он мог этого раба отпустить. Вот откуда это слово. До обращения мы все были рабами греха. Нас ожидал ад, справедливый суд Бога и вечное наказание. Но что сделал Христос? Он выкупил нас из рабства греха, освободил от вечного наказания. Кровь Христа – это плата, внесенная ради нашего освобождения, в котором мы имеем искупление кровью Его. Прощение грехов, в греческом преступлений, – это результат искупления. Хотя мы были рабами греха и дьявола, не стоит думать, будто Христос заплатил свой выкуп сатане, как утверждают некоторые. Враг душ человеческих – не был оскорблен нашим непослушанием Богу, поэтому не мог желать расплаты за грехи людей. Ему было выгодно, чтобы наши грехи оставались неискупленными. Как сказано в 5 главе послания к Ефесянам, «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу» Ефесянам 5:2. Тогда кому же Христос заплатил? У кого Он нас выкупил? Отвечая на этот вопрос, мы можем сказать никому, ни Богу, потому что Бог не держал нас в оковах греха, и уж тем более не дьяволу. В этом направлении идея уплаты выкупа не может отразить все реальности искупления. Мы должны остановиться на следующей формулировке, на следующем ответе на этот вопрос. Христос принес Себя в жертву умилостивления Богу и выкупил нас из рабства греха. Но неправильно будет сказать, что Он выкупил нас у Бога и тем более у дьявола. На кресте Иисус был наказан Отцом вместо верующих. Он полностью принял на Себя весь гнев Отца вместо нас. Искупительный труд совершен 2000 лет назад, но человек вкушает его плоды только в момент обращения. Лишь в момент спасения Бог дарует нам вечное прощение грехов, благодаря искуплению Христа. Поэтому мы относим искупление к благословениям настоящего. Не в смысле, когда оно совершено исторически, а в смысле, когда оно вменяется нам, а это происходит в момент спасения. Но почему же Бог решил искупить нас, искупить церковь? Причина эта заключена не в нас, не в самих искупленных, а в Боге. Искупление совершено по богатству благодати Его. Слово, переведенное как «богатство», подчеркивает изобилие, превосходящее нормы, безграничная, изобильная благодать Бога. Вот причина искупления верующих от рабства греха. Бесконечно щедрый Бог дарует прощение грехов тем, за кого Христос заплатил на кресте. Нам следует понимать, что без искупления спасение невозможно. Сегодня появляется больше и больше разговоров о том, что искупление не надо понимать как крест, кровь, все это жестокое, негуманное понимание искупления. Либеральные богословы считают, что искупление – это просто хорошее воспитание. Вы берете ребенка и воспитываете его вежливым, культурным, любящим ближних, и он становится искупленным. В различных религиозных системах спасение связано с добрыми делами человека. Человек делает добрые дела и становится искупленным. Но ни хорошее воспитание, ни религиозные дела не способны погасить гнев Бога, адресованный грешнику. Справедливость Бога требует, чтобы каждый грех во вселенной был наказан. Грехи верующих наказаны где? На Голгофе, на кресте. А грехи неверующих будут наказаны где? В вечности, в аду и в озере огненном. Мы получаем прощение грехов только потому, что Христос принял наказание вместо нас. Альтернативы такому пониманию спасения нет. Итак, первое благословение, которое мы рассмотрели сегодня – усыновление. Второе – искупление. И третье благословение настоящего – разумение, стих 8-9. «Каковую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем». Преизобильная, словно переливающаяся через край благодать Бога, дарована нам не только в прощении грехов, но еще и в разумении, в способности понимать его цели и строить жизнь в соответствии с ними. София, премудрость – это мудрость, касающаяся основных вопросов. Фронесис, разумение – это способность применять мудрость на практике, в различных ситуациях, в ежедневных поступках. Это все дар благодати, это благословение церкви. Вот когда спасатели извлекают человека из горящего дома, они порой совершенно могут ему не объяснять план своих действий. Может быть, времени нет, может быть, спасатель с женой поругался утром, разговаривать не хочет. Разные причины. Может, такой от природы не хочет разговаривать, эгоист, самолюбивый, кто его знает. И спасатель может просто делать свое дело, требовать от пострадавшего выполнять сказанное им. Просто может сказать: следуй за мной, выполняй мои инструкции, и все. Если вы хотите спастись в пожаре, например, то вы просто делаете то, что он вам говорит. Одеваете на себя пояс, пристегиваетесь, и он вас вытаскивает из огня. Вообще Господь мог действовать так же. Он мог бы просто искупить нас, не объясняя нам ничего. Просто искупил, и все. В вечности поймете. Ходите, размышляйте, благодарите, что искуплены. Это было бы нормально, в принципе. Это было бы очень благодатно, очень милосердно. Он бы мог не раскрывать нам истину о предвечном избрании, не описывать славу небес. Но какое же счастье получить дар разумения для понимания его целей, замыслов, мотивов, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем. Тайна – это истина, сокрытая от прежних поколений. Это вопросы эсхатологии, касающиеся будущего Христа и его церкви, о чем сказано дальше в 10 стихе. Мы знаем, что однажды Христос будет править миром вместе с церковью. Это уже многое нам открыто. Мы верим в воскресение святых и в вечность с Богом. Мы знаем о превосходстве небесных ценностей над земными. Это такие основополагающие доктрины. Это премудрость. Это мудрость, касающаяся основных вопросов. Она дарована церкви. Исходя из этой премудрости, исходя из этих основополагающих вопросов, мы строим свою земную жизнь. Это разумение. Способность применять мудрость на практике, в ежедневных поступках. Теперь наше отношение к земным потерям, приобретениям, успехам, неудачам, смерти близких, теперь оно освящено славой будущего века. Мы осознаем себя лишь на пути к лучшей жизни и не стремимся получить все здесь и сейчас. Мы даже видим это глупым. Мы смотрим на людей, которые хотят получить здесь все и сейчас, и думаем: бедные люди, у них нет премудрости. У них нет понимания основополагающих принципов жизни. И поэтому у них нет разумения. Они глупые. Они гонятся за тленными проходящими вещами. Они живут ради них. Наше же отношение к земным потерям и приобретениям, и успехам, и неудачам отличается кардинально. Лжеверующие не имеют такого разумения. Поэтому их жизнь пуста, бессмысленна, посвящена погоне за мимолетными радостями греха. Будущее для них таит неизвестность, а смерть вызывает страх, панику и ужас. И поэтому, знаете, что они все придумали? Вот у них всем грозит смерть. И они все ее страшно боятся. Знаете, что они себе придумали? Вот что придумало все человечество? Просто не думать о смерти. И как только начинает кто-то говорить о смерти, другой неверующий говорит: ты что, сумасшедший? Нельзя такое говорить. Нет. Почему? Я должен был прийти в одно место к врачу, и врач спрашивает: вы придете? Я говорю: ну, если буду живой, там в аварию не попаду, не умру, то приду. Ну, для меня это так просто, я же могу умереть. Это что такое наша жизнь? Ничто. Она: ой-ой-ой, не говорите такого. Но от этого ничего не меняется, от того, что мы говорим или не говорим. Просто вот есть реальность. Вот человек едет на машине со скоростью 200 км в час, впереди стена. И вот он просто принял решение не думать о стене. И все. Так решил проблему. Вот так неверующие решили проблему смерти. И по социальным опросам, даже пожилые люди после 70-80 лет, они не думают о смерти. Вот вы смотрите на какого-то пожилого человека, а у него там жизненные планы, он кредиты берет. Думаешь, как ты, Господи, у него что, с математикой проблема? Мне рассказали об одном человеке на 9-м десятке, он взял кредит на 20 лет. Как ему выдали? Ну, это за границей было. Как ему выдали там, ну, наверное, как-то под имущество, ну, не знаю как. Ну, разве ты не можешь посчитать, сколько живут люди? Ты и так уже прожил больше всех, почти. Всех, он пережил всех друзей, родственников, знакомых. Это нет премудрости и нет разумения. Нет понимания основополагающих принципов жизни и нет способности применять их на практике. Вслед за настоящими земными благословениями, усыновление, искупление и разумение, как много Бог нам дал, мы ожидаем грядущее благословение, благословение будущего века, стих 10. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Это грядущее благословение. Павел показывает, демонстрирует уверенность в том, что история мира направляется к своему кульминационному завершению. Люди этого века несчастны. Они не знают, что история движется к кульминации. Какой кульминации? К пришествию Христа и установлению Его Царства. Они этого не знают. Они принимают программы там до 2070 года там, и так далее, 80-го. Кто-то говорит, интересно, а что же будет с Россией через 500 лет? И они совсем не знают. То есть жизнь просто идет, идет. Я одному человеку говорил о кульминации истории. Он говорит, нет, через несколько миллиардов лет солнце остынет, и мы все просто замерзнем, умрем. Но это не так. История имеет кульминационное завершение. Сегодня мы живем в мире греха, где царствует сатана, князь этого века. И грехопадение внесло невероятную дисгармонию в творение, в совершенное творение, которое было создано изначально абсолютно гармоничным. Люди болеют, люди стареют, люди умирают, люди враждуют друг с другом, люди воруют, люди прелюбодействуют. Происходят войны, революции, политические, экономические кризисы, землетрясения, эпидемии. Ложные идеологии, религии увлекают большую часть жителей Земли. Народы возлагают свои надежды все на новых и новых президентов, вождей. Я помню, говорили, вот Обама пришел к власти, что-то будет великое. Ничего не случилось. Теперь новый, говорят президент, Трамп, ну, ничего не будет. Все, кроме Христа, разочаруют. Весь материальный мир находится под проклятием. Все творение вместе стенает и мучается до ныне. Римлянам 8:22. Наш мир похож на какую-то разбалансированную систему, на часы, которые должны идти стройно, но они постоянно останавливаются, хрустят, трещат, взрываются. От них там дым идет, и непонятно, что с ними происходит, кто их так разбалансировал. Но так будет не всегда. Однажды Бог наведет порядок во Вселенной. В один момент все небесное и земное раз и соединится под главой Христа. В устроении полноты времен. Устроение от греческого «оэкономия», «управление», «администрирование». Греческое слово, переведенное как «соединить», буквально означает «собрать под одним руководством». Однажды раз, и весь мир окажется под управлением Христа. Это произойдет в тысячелетнем царстве и продолжится на новой земле под новым небом. В тысячелетнем царстве сатана будет скован, в вечности брошен в озеро Огненное. Все творение, люди, ангелы, животные, растительный мир – избавиться от дисгармонии, вызванной грехопадением. Христос станет править миром из Иерусалима в тысячелетнем царстве. Все войны прекратятся, эпидемии и болезни будут побеждены, природных катаклизмов не станет, наступит время радости, мира, экономического процветания, изобилия и торжества истины. Далее вечная гармония Бога и человечества и всего мироздания продолжится на новой земле. Это вечное правление Христа над всем. Как Бог добр! Какое обилие благодати Он излил на нас, на Церковь! Он избрал нас прежде основания мира. В вечности прошлого, в настоящем Он нас усыновил, искупил и дал нам разумение. И теперь мы с радостью ожидаем, предвкушаем полной гармонии творения. Мы ожидаем идиллии тысячелетнего царства и новой земли, где все покорится Христу и Его Церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!